Азбука максимального успеха. Глава 9. Истинная движущая сила – это правильно выбранное слово. Как только мы находим одно из таких проникновенных правильных слов, ответным действием будет не только физический, но и духовный и эмоциональный подъем. Марк Твен. Слова. Они заставляют нас смеяться и плакать. Они могут ранить и исцелять. Они вселяют надежду и опустошают душу. С помощью слов мы можем выразить наши самые благородные намерения и самые сокровенные желания. История человечества полна примеров, когда величайшие полководцы и мыслители использовали волшебную силу слов, чтобы преобразовать наши эмоции, склонить нас на свою сторону и в результате изменить ход истории. Слова не только вызывают эмоции, они побуждают к действию. А в результате действий складывается наша судьба. Когда Патрик Генри встал перед своими сторонниками-делегатами и заявил: «Я не желаю знать, какой путь изберут другие, что касается меня, то дайте мне свободу или смерть». Его слова вызвали бурю, в результате которой вырвалась на волю необузданная сила наших праотцов и уничтожила тиранию, под пятой которой они страдали так долго. Счастливым наследием, которым мы с вами владеем, выбором, который у нас сегодня есть, поскольку мы живем в этой стране, мы обязаны людям, сумевшим найти такие слова, которые определили действия будущих поколений. Когда в ходе исторических событий возникла необходимость, чтобы один народ расторг политический союз, связывавший его с другим народом, эти простые слова декларации независимости стали толчком для изменения жизни целой нации. Примеры решающего воздействия слов можно найти не только в Соединенных Штатах Америки. Во время Второй мировой войны, когда стояло под вопросом само существование Великобритании, слова одного человека смогли мобилизовать волю всего английского народа. Кто-то однажды сказал, что Уинстон Черчилль обладал уникальной способностью послать английский язык на поле битвы. Его знаменитое обращение к британцам «не упустить свой самый славный час» явилось результатом ни с чем не сравнимого подъема мужества и рассеяло иллюзию о непобедимости военной машины Гитлера. Большинство убеждений формируют слова. С их же помощью можно изменить и убеждения. Стремление нашей нации к расовому равноправию было, безусловно, сформировано действиями, но на эти действия людей вдохновили чьи-то слова. Разве можно забыть волнующий призыв Мартина Лютера Кинга, старшего, выразившего свои взгляды следующими словами? «Я надеюсь, что однажды эта нация поднимется и поймет истинную цену своих убеждений». Многим из нас хорошо известно, какую вдохновляющую роль сыграли слова в нашей истории. Они всколыхнули силу, с помощью которой великие ораторы смогли подвигнуть нас к действию. Но немногие из нас знают о собственной силе, возможности использовать эти же самые слова, чтобы произвести в себе эмоциональные изменения или бросить вызов проблеме, ободряя и укрепляя свой дух, заставить себя действовать, найти в своей жизни дополнительные ценности. Умелый подбор слов для описания явлений жизни может вызвать у нас самые вдохновляющие эмоции, а неумелый подбор слов опустошит нас с невероятной быстротой. Большинство из нас в своем повседневном лексиконе выбирают слова неосознанно. Мы, как лунатики, бредем по лабиринту предоставленных нам возможностей. Представьте сейчас, какой силой могут обладать ваши слова, если выбирать их разумно. А каким подарком могут быть эти простые символы? Мы преобразуем эти уникальные знаки, называемые буквами или звуками в том случае, когда произносим слово, в необыкновенный, красочный гобелен человеческого опыта. Они обеспечивают нас средством для выражения этого опыта и передачи его другим. Однако в большинстве случаев мы не осознаем, что слова, которые выбираем по привычке, также воздействуют на наше отношение к самим себе и, следовательно, на наши чувства. Слова могут ранить наше самолюбие или воспламенять сердца. Мы можем мгновенно изменить любое эмоциональное поведение путем простого подбора новых слов при описании своих чувств. Однако, если нам не удается овладеть умением управлять словами, и мы позволим, чтобы их выбор определялся неосознанной привычкой, то можем даже испортить всю свою жизнь. Если вы описывая какое-нибудь восхитительное явление, просто говорите «не дурно», то вся богатая палитра этого явления смажется и станет тусклой из-за ограниченного использования словарного запаса. Люди с убогим словарным запасом проживают тусклую в эмоциональном отношении жизнь, а те, у кого богатая и разнообразная лексика, пользуются многокрасочной палитрой, которая украшает не только любую их жизненную ситуацию, но доставляет также удовольствие и другим людям. Большинство из нас неосознанно выбирают слова для описания обычных жизненных ситуаций. Часто, характеризуя свои чувства, мы пускаем в ход слова, даже не задумываясь об их потенциально возможном воздействии на нас самих и на окружающих. Эти слова становятся частью нашей привычной лексики и фактически формируют наши эмоциональные отношения к жизни. Для того, чтобы осознанно контролировать свою жизнь, мы должны целенаправленно оценивать и улучшать свой повседневный словарный запас, чтобы убедиться, что он ведет нас в желаемом направлении, а не туда, куда бы нам хотелось идти. Мы с вами должны понимать, что английский язык очень богат словами, которые, кроме их буквального значения, имеют еще и определенную эмоциональную силу. Например, если у вас выработалась привычка употреблять все время слово «ненавижу», «ненавижу свои волосы», «ненавижу свою работу», «ненавижу что-нибудь делать», то не кажется ли вам, что это повышает интенсивность вашего негативного эмоционального состояния в гораздо большей степени, чем если бы вы использовали такое слово, как «предпочитать»? Использование слов с эмоциональным зарядом может магическим образом преобразовать ваше душевное состояние или душевное состояние другого человека. Возьмем слово «рыцарство». Разве оно не вызывает различные образы и не оказывает гораздо большее эмоциональное воздействие, чем такие слова, как вежливость или учтивость? Что касается меня, то это именно так. Слово «рыцарство» вызывает в моем представлении образ доблестного рыцаря на белом коне, который в честном поединке завоевывает расположение дамы своего сердца. Оно выражает также благородство духа, и в нашем воображении сразу возникает картина. За огромным круглым столом собрались люди чести, свято чтившие все эти этические нормы времен короля Артура, владельца чудесного замка Камелот. Или какие, например, слова имеют более сильное воздействие: безупречный и цельный, или добросовестный и порядочный. А слова «стремитесь к совершенству» естественно вызывает большой стимул, чем постарайтесь сделать свое дело лучше. Многие годы я изучал по первоисточникам силу изменения, которое при общении одного человека с другим может произвести одно лишь ключевое слово, и заметил, как мгновенно меняется настроение людей и как следствие этого их поведение. Имея опыт общения с сотнями тысяч людей, я могу с уверенностью сказать вам одну вещь, в которую на первый взгляд, возможно, будет трудно поверить. Путем простого изменения привычного лексикона, слов, которые вы постоянно используете для описания своего эмоционального состояния, вы можете мгновенно изменить свои мысли, настроение и образ жизни. То, что впервые привело меня к этому открытию, случилось несколько лет тому назад на одной из деловых встреч. Со мной были двое моих коллег. Один член руководящего состава одной из моих компаний, другой наш общий друг и партнер. И вот, во время совещания мы получили довольно неприятные новости. Один из тех людей, с которыми мы вели переговоры, пытался с помощью и ухищрений добиться для себя преимуществ и, пренебрегая принципами взаимодоверия, взял над нами верх. Мягко говоря, это возмутило и расстроило меня. Но несмотря на то, что находился под впечатлением этой ситуации, я все же не мог не заметить, насколько по-разному отреагировали на эту информацию двое сидевших рядом со мной коллег. Член руководящего состава компании пришел в совершенную ярость, а мой компаньон едва обратил на это внимание. К Как могли мы трое, услышав об этих действиях, касавшихся всех нас в одинаковой степени, мы принимали в этих переговорах одинаковое участие, реагировать настолько по-разному? Честно говоря, чрезвычайно эмоциональная реакция на данную ситуацию члена руководящего состава показалась даже несколько неадекватной тому, что произошло. Он, не переставая, говорил о том, как разъярен и взбешен, и даже его лицо стало пунцово-красным. Было совершенно очевидно, что он связывает чувства, выражающиеся в виде ярости, либо с желанием избавиться от переживаний, либо с желанием получить удовольствие. Когда я спросил, что значит для него такое разъяренное состояние, и почему он позволяет себе испытывать такое напряжение из-за этого случая, он все еще скрежеща зубами сказал: «Ярость делает человека сильнее, а если ты силен, то, что бы то ни случилось, справишься с этим». Он прибегал к этой эмоции ярости как к источнику, благодаря которому можно избежать страданий и получить удовольствие, утверждая, что подобное чувство помогает ему управлять бизнесом. Тогда я мысленно перешел к другому вопросу. Почему мой друг-партнер отреагировал на ситуацию столь равнодушно? Я обратился к нему. Похоже, тебя это нисколько не расстроило. Ты не разозлился? А член руководства вставил: разве это тебя не бесит? Но мой друг ответил просто: да нет, это не стоит того, чтобы расстраиваться. Когда он сказал это, я вспомнил, что все годы, что знал его, я никогда не видел его очень расстроенным по какому бы то ни было поводу. Когда я спросил, что значит для него быть расстроенным, и он ответил: когда расстраиваешься, теряешь над собой контроль. Любопытно, подумал я и добавил, а что случится, если ты потеряешь контроль? Он ответил, как нечто само собой разумеющееся: тогда выиграют другие. Я не смог бы найти большего контраста. Один человек отчетливо связывал удовольствие держать ситуацию под контролем с состоянием гнева и ярости, в то время как другой связывал переживание от потери контроля с той же эмоцией. Их поведение ясно отражало их убеждения. Я начал анализировать свои собственные чувства. Как это происходит у меня? На протяжении многих лет я считал, что могу управлять событиями, если бываю зол, но я также знал, что мне не нужно этого делать, чтобы справляться со своими делами. Я мог добиться не меньшей эффективности в состоянии высшего счастья. В результате я не избегал гневных чувств, я просто использовал их, если мне случалось оказаться в таком состоянии, но никогда не вызывал их специально, так как мог обрести силу, не впадая в ярость. Что меня действительно заинтересовало, так это различие в словах, которые все мы используем для описания этого случая. Я употребил слова «злой» и «расстроенный», «член руководящего состава» – «разъяренный» и «взбешенный». А мой друг сказал, что был немного раздосадован тем, что случилось. Я не мог поверить в это. Раздосадован? Я повернулся к нему и сказал: так все, что ты почувствовал, это легкая досада. Но когда-нибудь ты бываешь зол или расстроен? Вообще-то нет, ответил он. Конечно, многое может вызвать это чувство, но такого почти никогда не случается. Тогда я спросил: а помнишь то время, когда Ирс забрала 250 000 долларов, и это оказалось ошибкой? Разве ты не потерял 2,5 года, чтобы вернуть эти деньги? Разве это не вызвало у тебя негодование? Мой второй коллега тоже вставил: разве ты не был вне себя от ярости? Нет, ответил он. Это меня не огорчило. Разве что я был немного раздосадован. Раздосадован? Это слово показалось мне глупейшим из когда-либо слышанных мною. Я бы никогда не употребил подобное слово для описания своего эмоционального напряжения. Как мог этот богатый и преуспевающий бизнесмен употреблять слово «раздосадован» и сохранять невозмутимое выражение лица? И вот вам ответ. Он не сохранял невозмутимое выражение лица. Похоже было, что он забавляется, говоря о вещах, которые могут довести меня до сумасшествия. Я не мог скрыть удивление. Если бы я употребил это слово для описания своих эмоций, то как бы себя почувствовал? Неужели я смог бы улыбаться в тот момент, когда обычно бываю потрясен? Пожалуй, над этим следует поразмыслить. В последующие дни меня по-прежнему занимала мысль, как бы попробовать использовать языковые модели моего друга и посмотреть, какое это окажет влияние на мою эмоциональную сферу. Что произойдет, если в один прекрасный момент, когда я буду действительно разгневан, я подойду к кому-нибудь и скажу: «Это поистине досадно?» Одна мысль об этом вызывала у меня смех. До того это было забавно. Шутки ради я решил попробовать. Первая же возможность пустить в ход это слово появилась у меня, когда однажды после длительного полета я приехал в отель. А поскольку один из моих служащих не удосужился заказать мне номер заранее, я имел удовольствие простоять у регистрационного стола лишних 15 или 20 минут в состоянии сильной физической усталости и эмоционального спада. Клерк не спеша потащился к своему месту и начал набирать на компьютере мое имя с такой медлительностью, которая вызвала бы раздражение даже у улитки. Я почувствовал, как у меня внутри закипает легкая досада, поэтому повернулся к клерку и сказал: «Конечно, я понимаю, что это не ваша вина, но сейчас я очень устал и хочу поскорее попасть в свой номер, так как боюсь, что чем дольше я буду здесь стоять, тем больше буду раздосадован». Клерк посмотрел на меня каким-то ошеломленным взглядом и вслед за тем расплылся в улыбке. Я улыбнулся ему в ответ. Моя модель озлобления была разрушена. Эмоциональный вулкан, назревавший внутри меня, мгновенно остыл, и произошло две вещи. Во-первых, я получил удовольствие от нескольких минут, которые провел с клерком, и во-вторых, ускорил его работу. Могло ли оказаться достаточным определение моих чувств другими словами для разрушения прежней модели поведения и действительного изменения моего настроения? Неужели это действительно так легко? Вот так находка! В течение следующей недели я старался применять это новое слово где только можно. Каждый раз я обнаруживал, что произнося его, я воздействую на снижение эмоциональной интенсивности своих чувств. Иногда это вызывало у меня смех. В худшем случае, мое желание взорваться гневом переходило в чувство легкого огорчения. За две недели это слово стало для меня привычным, то есть первым вариантом при описании моих эмоций, и я заметил, что больше уже не впадая в прежнее озлобленное состояние, это слово становилось все более и более привычным и приятным, чем какое-либо из всех известных мне слов этого плана. Я понял, что изменяя привычный лексикон, я изменяю или трансформирую свой опыт. Я стал использовать то, что впоследствии назвал трансформационной лексикой. Постепенно я начал экспериментировать с другими словами. Я обнаружил, что употребляя достаточно убедительные слова, могу мгновенно снизить или повысить интенсивность любого чувства. Как же происходит этот процесс? Давайте представим, как 5 ваших чувств направляют ряд ощущений в ваш мозг. Вы получаете визуальный, слуховой, кинестетический, обонятельный и вкусовой стимулы. И все они трансформируются вашими органами чувств во внутренние ощущения. Однако их еще следует собрать по категориям. Но откуда мы знаем, что означают эти образы, звуки и другие ощущения? Одним из самых действенных способов, благодаря которым человек может научиться быстро определять, что означают эти чувства, страдания или удовольствия, является создание для них ярлыков, известных нам с вами как слова. Проблема в следующем. Все ощущения приходят к вам через этот канал, просачиваясь как густая жидкость через узкое горлышко, образуя при падении различные формы, называемые словами. Горя желанием побыстрее принять решение, вместо того, чтобы использовать все приемлемые слова и находить наиболее подходящие и точные описания, мы часто заталкиваем свой опыт в расслабляющую форму и получаем привычные, излюбленные трафареты, которые формируют и преобразуют наш жизненный опыт. К сожалению, большинство из нас сознательно не оценивают воздействие слов, которые мы привыкли употреблять в речи с детства. Проблема возникает, Когда мы начинаем заполнять любую форму негативного ощущения такими словами, как разъяренный, подавленный, униженный или незащищенный. И это слово может не отражать в точности действительности события. В тот момент, когда мы пускаем в ход эту форму, ярлык, который мы вешаем на то или иное слово, становится нашим опытом. То, что было маленькой загвоздкой, становится чем-то разрушительным. Например, мой знакомый, представитель руководящего состава фирм, употреблял слова «разъяренный» и «взбешенный». Я определял это же состояние словами «разозленный» или «расстроенный». А мой друг употреблял в этой ситуации слово «раздосадованный». Интересно то, что каждый из нас, как я выяснил, использовал те же самые образцы слов для описания разных неприятных случаев. Необходимо напомнить, что у всех у нас одни и те же чувства, но то, как мы их выражаем, форма или слово, которое мы для него используем, и становится нашим опытом. Позднее я обнаружил, что используя форму выражения моего друга, слово «раздосадован», я мгновенно мог изменить интенсивность действия той или иной ситуации. И все начинало выглядеть иначе. В этом суть трансформационной лексики. Слова, которые мы применяем к нашим ситуациям, становятся нашим опытом. Таким образом, мы должны сознательно выбирать слова, которыми пользуемся для описания нашего эмоционального состояния, или будем страдать от еще большей боли из-за неосознанного нагнетания чувств. Буквально говоря, слова используются для того, чтобы представить нам явление жизни. В процессе этого представления они изменяют наши понятия и чувства. Вспомните, если три человека в одной и той же ситуации испытывают разные чувства, один чувствует ярость, другой злость, а третий досаду, то ясно, что эти чувства изменены личным восприятием каждого из этих трех. А так как слова являются основным средством интерпретации или перевода, тогда-то, как мы описываем нашу ситуацию, немедленно изменяют и чувства, вырабатываемые нашей нервной системой. Следует понять, что слова действительно оказывают биохимическое воздействие. Если вы в этом сомневаетесь, то я бы хотел, чтобы вы хорошенько подумали, есть ли такие слова, которые могли бы немедленно вызвать у вас эмоциональную реакцию. Если кто-то поносит расовое равноправие, какие бы это вызвало у вас чувства? Или кто-то позвонил вам по телефону и сказал что-то неприятное, разве это не изменило бы ваше настроение? Разве адресованы вам такие слова, как «ангел», «гений» или «фат» не вызвали бы разный уровень напряжения вашего тела? Все мы связываем высокую степень страдания с определенными словами. Когда я брал интервью у доктора Лео Бускалье, он поделился со мной результатами своих исследований, проведенных в одном из университетов Востока в конце 1950-х годов. У людей спрашивали: как вы определяете коммунизм? Подавляющее большинство опрашиваемых пугались даже самого этого вопроса. Очень немногие действительно могли определить, но все они знали, что это что-то ужасное. Одна женщина зашла так далеко, что сказала: «Я не знаю, что означает это действительно, но думаю, тем, кто живет в Вашингтоне, не намного лучше». А один мужчина сказал, что он знает все, что нужно знать о коммунистах, и единственное, что необходимо сделать, так это убивать их. Но он не мог даже объяснить, кто они такие. Так что нельзя отрицать силы ярлыков при формировании мировоззрения и эмоций? Слова образуют нить, на которую мы нанизываем наш опыт. Олдос Хаксли. Начав изучать силу словарного запаса, я обнаружил, что все еще борюсь с мыслью, что такие простейшие вещи, как замена используемых нами слов, могли произвести радикальные изменения в нашей жизни. Но когда я глубже вник в изучение языка, то натолкнулся на удивительные факты, которые убедили меня, что слова являются своего рода прекрасным фильтром и преобразователем явлений жизни. Например, я обнаружил, что согласно энциклопедии Комптона, английский язык содержит по меньшей мере 500 тысяч слов, а другие источники утверждают, что общее их число приближается к 750 тысячам. Определенно, английский язык – самый богатый язык на Земле. После него, хотя и со значительным разрывом, идет немецкий. В нем половина этого числа слов. Но меня особенно поразило, так это то, что имея язык с таким огромным количеством слов, мы имеем чрезвычайно ограниченный повседневный лексикон. Я беседовал с разными лингвистами, и они сказали мне, что словарный запас человека в среднем составляет 2000-10 тысяч слов. Даже если оценивать английский словарь консервативно, то есть считать, что он состоит из полумиллиона слов, то и это значит, что мы постоянно пользуемся только от половины до 2% общего языкового запаса. Что может быть больше трагедии? А из этих слов, как вы понимаете, сколько можно найти для описания эмоций? Я смог найти 3000 слов, относящихся к человеческим эмоциям, проштудировав предварительно кучу справочников. Что меня поразило, так это соотношение слов, описывающих негативные и позитивные эмоции. По моим подсчетам, позитивные эмоции можно описать с помощью 1051 слова, в то время как негативные с помощью 2086 слов, почти вдвое больше. В качестве примера я нашел 264 слова для описания такой эмоции, как грусть. Это слова типа унылый, угрюмый, печальный, тоскливый, горестный, полный слез, меланхоличный. И только 105 слов для описания бодрости. Веселый, бойкий, самоуверенный, живой, жизнерадостный и так далее. Неудивительно, что люди чаще чувствуют себя плохо, чем хорошо. Как я уже говорил в главе 7, когда участники моего семинара «Свидание с судьбой» «Date of the Destiny» составляли список эмоций, которые они испытывают в течение недели, большинство из них не переходило за цифру 12. Почему? Да потому что мы привыкли испытывать все время одни и те же эмоции. Некоторые люди почти все время находятся в расстроенном, обозленном, обиженном, испуганном или подавленном состоянии. Одной из причин этого является то, что они постоянно используют одни и те же слова для описания своих ситуаций. Если бы мы более критически анализировали чувства, которые таятся в нас, и относились к оценке вещей и явлений более творчески, то могли бы прикрепить новый ярлык к тому или иному событию и, следовательно, изменить наше эмоциональное состояние. Помню, как несколько лет назад я читал об одном исследовании, проведенном в тюрьме. Оказалось, когда заключенные испытывали боль, одним из немногих имевшихся у них способов общения было физическое действие. Их скудная лексика настолько ограничивала эмоциональный диапазон, что даже малейшее чувство дискомфорта вызывало приступы безудержной ярости. Какой это контраст по сравнению с такими людьми, как Уильям Бакли, чья эрудиция и умение владеть языком позволяет описывать широчайшую гамму эмоций и таким образом переживать разнообразные ощущения. Если мы хотим изменить и сформировать свою судьбу, то должны сознательно подбирать слова, которые хотим употреблять в своей речи, и постоянно расширять свой выбор. Чтобы раскрыть перед вами дальнейшую перспективу, скажу, что в Библии используется 7200 различных слов. Поэт и эссеист Джон Милтон в своих произведениях использовал 17 тысяч слов, а словарный запас Уильяма Шекспира насчитывает свыше 24 тысяч слов, из которых 5 тысяч встречаются только один раз. В сущности, он придумал многие английские слова, широко используемые в настоящее время. Ниже приводится перечень нескольких слов, которые могут показаться вам интересными. Несомненно, лингвисты доказали, что нашу культуру сформировал язык. Разве это не подтверждается тем, что в английском языке столько глаголов? В конце концов, как общественная формация, мы очень деятельны и горды тем, что нацелены на действие. Слова, которые мы постоянно используем, оказывают влияние на наши оценки и, следовательно, на образ мысли. И напротив, китайская культура высоко ценит то, что не изменяется. Факт, отраженный многими диалектами, в которых доминируют существительные, а не глаголы. С их точки зрения, существительные представляют вещи, которые будут жить вечно, в то время как глаголы, как действие, сегодня есть, а завтра их не будет. Таким образом, Важно понять, что слова формируют наши убеждения и оказывают влияние на наши действия. Слова – это материал, из которого выкраиваются вопросы. Как мы отмечали в последней главе, изменив лишь одно слово в вопросе, можно мгновенно изменить ответ, который послужит повышению качественного уровня жизни. Чем больше я постигал влияние слов, тем больше поражался их силе управлять человеческими эмоциями. Итак, следующая таблица – свободное обращение с языком. Это слова с сильным побудительным значением, созданные мастером английского языка Шекспиром, взятые из книги Майкла Макрони «Причешем вашего Шекспира». Изумление, архизлодей, убийство, гелиотропный, рев бури, защищаться, бессердечный, позорный, богатый событиями, неизмеримый, отвага, враждебный, неуязвимый, заездить, смехотворный, блестящий, сумасброд, величественный, стоит денег, полоса лунного света, умерщвлять, договариваться, быстроногий, непристойный, олимпиец, помпа, смущать, тошнить, молокосос, нарочно, вздорный, сияние, доверие, беспощадный, нахальничать, жертвенный, дикость, потопить, падающая звезда, быть производителем, красться, повздорить, тайный, хвастать, медлительность, освещенный веками, мучить, превосходство, ловко, неземной, сторожевой пес, визжание, шут. Не понимая силы слов, невозможно узнать людей. Конфуций. В какой-то момент я понял, что эта мысль, несмотря на ее пустоту, имела глубокий подтекст, и что трансформационный лексик приобретает реальный смысл, что изменяя привычные слова, мы могли бы изменить эмоциональную модель нашей жизни. Более того, они могли помочь нам сформировать действия, направленные на основные пути нашей жизни. Однажды я поделился этими мыслями со своим старинным другом Бобом Бейсом, и вдруг я увидел, что он весь засиял, как рождественская елка. «Здорово!» – воскликнул он. «Я приведу тебе еще один пример». Он начал пересказывать мне события, случившиеся с ним совсем недавно. Он тоже был в дороге, стараясь следовать своему плотному рабочему графику и удовлетворить еще и запросы других. Когда, наконец, он приехал домой, все, что ему хотелось, это получить для себя немного пространства. У него есть дом на берегу океана в Малибу, но это очень маленький домик, не предназначенный для приема гостей, по крайней мере, не более 3-4 человек. Когда он подъехал к двери, то услышал, что его жена приглашает своего брата остаться с ними. А дочь Келли, которая, как он предполагал, приехала погостить на пару недель, решила остаться на 2 месяца. В довершение этого они перевели канал, по которому он собирался смотреть футбол, о чем мечтал на протяжении нескольких дней. Как вы можете представить, он был на грани эмоционального срыва. И когда выяснилось, что дочь выключила его программу ВСК, он в гневе обрушился на нее, выкрикивая бранные слова. Впервые в жизни он повысил на нее голос, не говоря уж о колоритности слов. Она тут же ударилась в слезы. Наблюдая эту сцену, жена Боба Брандон расхохоталась. Все это было так не похоже на обычное поведение Боба, а этот смех сразу же разрушил его модель ярости. В сущности, он хотел, чтобы кто-нибудь сделал это. После того, как тучи стали рассеиваться, и она поняла, что он действительно разъярен, женщина стала к нему очень внимательной и таким образом обеспечила ему очень ценную обратную связь. Она сказала: «Боб, ты ведешь себя так странно. Ты никогда так не поступал. Знаешь, я заметила кое-что еще. Ты все время употреблял одно слово, которое я никогда не слышал прежде. Обычно, когда ты бывал взволнован, ты говорил, что перегружен. Но теперь я слышу, как ты все время твердишь, что завален. Ты никогда так не говорил». Келли тоже пустила в ход это слово, и когда его произносит, испытывает такую же ярость и ведет себя почти так же, как ты сейчас. «Здорово», — подумал я, когда Боб рассказал мне эту историю. «Возможно ли, чтобы, перенимая чью-то привычную лексику, вы начинали перенимать и его эмоциональное состояние? Особенно, если вы перенимаете Не только слова другого человека, но также их громкость, напряженность, тональность. Вначале было слово Евангелие от Иоанна. Я уверен, что одной из причин того, что мы часто становимся похожи на людей, с которыми общаемся, является моделирование их эмоционального поведения путем ввода в свой лексикон привычных им выражений. Люди, которые провели со мной какое-то время, ловят себя на том, что употребляют в своей речи слова страстные, неистовые и захватывающие при описании своих жизненных ощущений. Можете ли вы представить воздействие, которое оказывали эти слова на их позитивное состояние, в сравнении с тем, какое оказывало такое затасканное и невыразительное слово, как «окей»? Вы можете представить, как использование слова «страсть» могло поднять эмоциональное состояние? Это слово несет в себе энергию, преобразование, и поскольку я постоянно его использую в своей речи, моя жизнь всегда полна эмоциональных соков. Трансформационная лексика позволяет нам усилить или погасить любое эмоциональное состояние, позитивное или негативное. Это значит, что она дает нам силу справиться с самыми неприятными чувствами и снизить их канал до такой степени, когда они уже не причиняют нам беспокойства, а также усиливать позитивные эмоции и даже поднимать их до более высокого уровня удовольствия и готовности к действию. Несколько позже, в тот день, когда мы с Бобом имели разговор за ланчем, мы принялись за разработку ряда совместных проектов. В какой-то момент он повернулся ко мне и сказал: «Тони, я не могу представить, чтобы кто-нибудь на земле мог скучать». Я кивнул головой. «Я понимаю, что ты имеешь в виду. Кажется невероятным, не так ли?» «Да», – протянул он, – «в моем лексиконе даже нет такого слова «скука».» И тут я спросил: «А что же ты только что сказал? В твоем слове, словаре нет слова «скука»? Ты помнишь, о чем мы с тобой говорили несколько часов назад? Этого слова нет в твоем лексиконе, и ты не испытываешь этого чувства». А возможно ли, чтобы мы не испытывали определенных эмоций, потому что не знаем слов, которыми можно описать то или иное состояние? Сделаем пока паузу и продолжим через несколько минут.